Говорит Радио Свобода. Число заболевших и умерших от COVID-19 из-за манипуляции со статистикой в России может быть занижено в несколько раз, считает уволенный сотрудник Росстата.
Не секрет, что были инструкции Минздрава бессимптомные случаи вообще статистику не включать.
В Белграде после попытки властей повторно ввести в Сербии карантин из-за вспышки заболеваемости коронавирусом начались массовые беспорядки. ЛГБТ-активисты в Петербурге проводят бессрочную акцию за отмену поправки к Конституции России, определяющей брак только как союз мужчины и женщины.
Меня лично это очень возмущает, что я, например, со своим молодым человеком не смогу оформить свои отношения. Соответственно, мы будем лишены ряда прав, которые предусматриваются для людей, которые состоят в браке.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 июля. Ученый-демограф, теперь уже бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша, одним из первых в России обратил внимание на коррумпированность официальной статистики распространения коронавируса в стране. Возможно, именно за это он поплатился своей работой в ведомстве, с которой его уволили в начале июля. С Алексеем Ракшей, который считает, что число смертей от коронавируса в России с помощью различного рода манипуляций со статистикой занижено как минимум втрое, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Что происходит со статистикой коронавируса в России вот сейчас, в эти дни? Многие наблюдатели отмечали связь между падением числа новых выявленных носителей вируса и подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию, накануне которого российские власти объявили о постепенном выходе из карантина. Вы эту связь заметили?
Ну да, я ее вижу. То есть у нас где-то середина месяца пошла заболеваемость, и она пошла не только по бессимптомным случаям, она пошла и по случаям с проявлением симптомов. Не секрет, что были инструкции Минздрава бессимптомные случаи вообще статистику не включать, например. А потом была инструкция, если человек не жалуется на здоровье, то и тоже его в статистику не включать, даже если он умер. И я вижу, что по отдельным областям есть прям резкие такие провалы. Допустим, вот в Нижегородской области, там, по-моему, с какого-то этого числа, 6 или с 11 июня, по-моему, перестали включать вот этих бессимптомников в статистику. Там резко все на треть снизилось. Это такой яркий пример. А так, в принципе, разные области в разное время переходили на эти критерии. У нас доля бессимптомных случаев постоянно снижалась. И она достигала 45-46%, а сейчас она около 30%. И мы видим, что именно доля случаев с симптомами, с проявлениями внешними, с проявлениями болезни за это время, естественно, соответственно, выросла вот, да, там, с 50-70%. А в абсолютных числах она такими волнами колеблется, и нам в конце июня был нарисован некий спад даже симптомных случаев, потом как бы начался опять рост после первого числа. Но сейчас он снова идет вниз. В общем, статистика, конечно, вызывает очень много вопросов, которые на сайте StopCoronavirus.rf. Конечно же, я ей не доверяю, и как бы любому специалисту очевидно, что она вся рисованная, липовая, подогнанная, причесанная, обрезанная, выровненная и полностью рукотворная практически, и управляемая совершенно. Но у нас ничего другого нет.
Как выглядит реальная российская статистика, вот если сделать поправки на все манипуляции и так далее, как она выглядит на фоне статистики других стран? Она более-менее похожа на то, как течет пандемия в других государствах, где она находится на этом же этапе?
Она похожа на США, может быть, полегче. Но она полегче в плане пока что умерших на душу населения. Ну и, конечно же, она полегче в плане числа выявленных случаев на душу населения. Но дело в том, что у нас примерно с 12 июня началось сокращение тестирования. Вы же понимаете, что число выявленных случаев очень сильно зависит от числа проведенных тестов. Число проведенных тестов у нас начало сокращаться примерно с 12 июня, уже сократилось примерно 10%. Продолжает сокращаться. Это нужно тоже учитывать. И еще момент. В США, несмотря на то, что сейчас везде, во многих штатах начинаются вторые волны, там во Флориде, в Джорджии, в Техасе, в Калифорнии, в Аризоне и прочее, пока что не растет число умерших от ковида. Число умерших снизилось достаточно ощутимо, 2-3 раза, и остается на одном и том же уровне пока что. Мы видим, что летальность уменьшается. Людей заражается новых очень много, а умирает пока столько же. И пока непонятно, либо этот временной лаг еще не прошел, люди, прежде чем умереть, они должны поболеть 2-3 недели, полежать в госпитале и так далее. То ли действительно улучшились протоколы лечения и вирус стал менее смертельным из-за этого. Но в России мы видим, что с каждым месяцем умирает все гораздо больше. Сейчас начинают поступать данные из ЗАГСов об общей смертности за июнь, они печальнее, чем за май, что, в принципе, ожидалось. Но даже по официальной статистике вот этого странного сайта «Коронавирус РФ» мы видим, что за пределами МКАД число умерших неуклонно растет, практически стабильно. И вот это, конечно, печально. Ну и, конечно же, посрамлены все те, кто говорил, что это сезонный вирус, что будет вторая волна. У нас еще и первая волна на подъеме находится, кроме Москвы. Поэтому ни о какой второй волне, конечно же, речи нет, потому что у нас нарастает первая волна. И вообще тут про волны говорить как-то странно.
В общей мировой статистике бросалась в глаза такая особенность статистики российской. Число новых выявленных носителей вируса росло, в принципе, на одном уровне с другими странами, а число умерших было в разы меньше. И этот пузырь, как я его для себя называю, виден и сейчас. По числу активных случаев России на 4-м месте в мире, а по числу смертей гораздо ниже. Может быть, вот этот рост числа смертей — это попытка как-то искусственно начать этот пузырь сдувать, чтобы все-таки данные не так выделялись на фоне нормальных данных из других стран?
Такие попытки мы видим только по отдельным регионам, они временные. Вот, допустим, с 3 июня Питер стал отчитываться нормально обо всех случаях, при которых ковид лабораторно подтвержден, человек умер в больнице, жаловался на здоровье и так далее. Обо всех таких случаях с 3 июня Питер отчитывается. И в Питере, конечно, резко же число умерших ежесуточно выросло с 5-6, грубо говоря, до 45, до 50 и так далее. И вот это произошло одномоментно. Примерно то же самое мы видим в Дагестане, видели. То есть вот когда был скандал, новость про то, что в Дагестане катастрофическая ситуация, как раз на следующий день Дагестан стал показывать примерно такое же вот число смертей. Правдивое, но только тех, у кого подтвержден тест, только тех, кто в больнице умер и так далее, кто жаловался на здоровье. И тоже стал показывать вместо нескольких единиц, несколько десятков. Но это продолжалось 9 или 10 дней. Затем, как обрубили снова, Дагестан стал показывать реальное скромное число смертей, которое ничего общего, конечно, с действительностью не имеет. И вот это вот происходит очень директивно, административно, резко. И, естественно, это сразу видно в статистике. В Башкирии вообще у нас фантастика. У нас там сперва 2 недели никто не умирал от ковида, потом месяц никто не умирал от ковида. Понятно всем, что это ерунда. Я оцениваю, что в России в сутки от ковида примерно умирает сейчас около 600 человек.
А насколько хороша, на ваш взгляд, статистика Департамента здравоохранения Москвы, которую он как раз начал публиковать подробно с объяснениями после того самого скандала со статьей в «Нью-Йорк Таймс», где вы выступали одним из экспертов?
Мне нравится. Она очень сильно похожа на правду, очень сильно похожа на то, что публикует Росстат. Но она, я считаю, тоже неполная, потому что она касается только тех, кто умер в больницах. И у нас в больницах умирают далеко не все люди, примерно 2/3 или 3/4. Поэтому это тоже неполная статистика. Статистика ЗАГС должна быть полнее. Но мы за май статистику ЗАГС в Москве не видим. Ее пока нет. А Росстат должен выйти со статистикой за май на следующей неделе.
Такой вопрос. А замечали ли вы какие-то аномалии в статистике распространения коронавируса в других странах?
Ну, я вижу, что вот эта вот очень гладкая линия приростов новых случаев, она очень гладкая именно в авторитарных режимах. В Китае, в Иране, там, где полный контроль за статистикой, там цифры меняются плавно. Зачем-то применяется сглаживание, скользящее, семидневное, недельное. Я сам пользуюсь таким методом. Я какие-то достаточно хаотичные данные часто сглаживаю для себя, чтобы анализ визуальный провести или какой-то еще. Я вижу, что вот эти линии очень похожи на вот такое вот сглаживание. Я вижу это в Иране, в Китае, в России. На Западе, как бы, где вроде все более-менее открыто, я вижу, что эта статистика, она прыгает, исходя из дня недели, и она очень хорошо укладывается в недельный цикл. Если ее сгладить, недельный, средний, скользящий, то она тоже становится похожей очень на те якобы сырые данные, которые нам дают Россия, Китай и Иран. То есть я просто вижу, что все очень сильно сглажено. Зачем это сделано, я не знаю. Я бы мог бы это сделать и сам, но зачем? Я хочу и сырые данные, как исследователь, а нам уже дают сглаженные. Это как минимум. То есть это просто видно сразу, по статистике. А уж если мы начинаем копаться в российских данных по регионам, там вообще смехота и позор.
Вы демограф. Как бы вы оценили роль демографической ситуации в России в распространении коронавируса? Можно услышать много разных теорий про демографию и эпидемию. В Италии очень пожилое население, поэтому там было так много умерших. В Африке население, напротив, молодое, поэтому ее пандемия затронула меньше. Какие из этих и подобных им утверждений, на ваш взгляд, имеют под собой почву? И что можно сказать в этом смысле о российской специфике?
Эти рассуждения, конечно же, имеют под собой почву, они справедливы. Я бы не стал делать демографический фактор самым главным в влиянии на ту официальную статистику, которую мы видим. Потому что, в первую очередь, число новых случаев зависит от числа тестов. В Африке с тестированием, как вы понимаете, наверное, все-таки не очень хорошо. И поэтому там, конечно, число случаев занижено. У этого вируса при возрастной структуре населения России и США летальность около 1%. Летальность — это отношение числа умерших от вируса к заразившимся, всем когда-либо встречавшимся, заражавшимся этим вирусом. Вот при возрастной структуре России и США где-то 1% примерно. При возрастной структуре Испании 1,2%. При возрастной структуре Италии 1,4%. При возрастной структуре Кореи и Китая примерно 0,7-0,8%. При возрастной структуре структуре Нигерии 0,2%. Грубо говоря, да, возрастная структура влияет сильно, количество тестирований влияет еще сильнее. То есть если человек, допустим, умер, и никто его не тестировал, он, скорее всего, не пойдет в статистику в какой-нибудь лаборатории в стране. И мало кого это будет уже интересовать. Нам, конечно, нужно анализировать общий прирост смертности, но, вы знаете, в лаборатории стран там нет статистики и смертности нормальной помесячной, к сожалению. И даже в Китае такой статистики официальной нет. То есть вроде бы такая уже развитая страна Китай, но там, как ни странно, вроде бы до сих пор нет сплошной регистрации рождения и смертей, как мы пропустим в России, там, в США или в других странах. Поэтому вся вот эта вот статистика мировая, она, конечно же, ее нужно умножать. Вирус ушел уже с лаборатории. Да, он ушел с лаборатории страны, и все. И теперь, конечно, мы точно не знаем. Ну, можно умножать на 2, можно на 3 умножать и так далее. И даже в развитых странах, где хорошее тестирование, все равно, конечно же, тестируют далеко уже. Не все. Могут же каждый день тестировать все население. Даже в самых развитых странах тестирование может быть ежедневным сплошным для всех каждый день. Это дорого и, наверное, не нужно. Если бы так было, мы бы видели, что летальность этого вируса при вот возрастной структуре России и США, именно доли населения 65+, она около 1%. Но даже в Корее у нас летальность 2,3%. То есть это означает, что в Корее, скорее всего, встречалось с вирусом людей все-таки больше значительно, чем нам показывают даже корейское тестирование, которое считается одним из лучших.
С ученым-демографом, теперь уже бывшим сотрудником Росстата Алексеем Ракшей, беседовал Марк Крутов. В Белграде попытки властей вновь ввести карантин и комендантский час после резкого увеличения числа заболевших COVID-19 привели к массовым беспорядкам. Протестующие пытались штурмом взять здание парламента Сербии, жгли машины и закидывали полицейских камнями. Тему продолжит Мелани Бачина.
Перед зданием парламента Сербии в Белграде собрались тысячи человек, которые выступили против планов властей вернуть карантин и ввести комендантский час из-за роста числа заболевших коронавирусом. Собравшиеся на площади обвинили правительство и президента Александра Вучича в новой вспышке. Они считают, что люди не должны расплачиваться за ошибки властей. Демонстранты попытались прорваться в парламент. Но полиция их вытеснила, применив слезоточивый газ и резиновые дубинки. Участники протеста в ответ забрасывали полицейских камнями и бутылками. Официальных данных о количестве задержанных и пострадавших нет, но сами протестующие заявляют о большом количестве раненых. С начала марта из-за пандемии Сербия ввела строгие ограничительные меры, но одну из первых в Европе сняла их и объявила о победе над распространением инфекции еще в начале мая. Уже в июне в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая сербская прогрессивная партия. Ряд высокопоставленных политиков, включая советника президента, заразились коронавирусом во время вечеринки в честь этой победы. Оппозиция обвинила президента Вучича в том, что он использовал карантин для укрепления своего авторитарного правления. На сегодня в 7-миллионной Сербии почти 17 тысяч заболевших, 330 человек умерли. При этом пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Только за минувшие сутки в мире коронавирусом заболели более 200 тысяч человек. Всего заразившихся на сегодня 12 миллионов.
Прошло 12 недель, когда мы достигли первой отметки в 400 тысяч заболевших коронавирусом в мире. Теперь же количество новых случаев превысило 400 тысяч всего за выходные. Распространение вируса ускоряется. В то время как число смертей во всем мире, как нам кажется, выровнялось. В действительности это происходит из-за того, что некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении летальных исходов, тогда как в других странах смертность все еще растет.
Кроме того, ВОЗ говорят, что рассматривают доказательства передачи коронавируса по воздуху. В ближайшее время организация предоставит на эту тему специальный доклад. Ранее ряд мировых ученых заявили, что Всемирная организация здравоохранения недооценивает варианты распространения COVID-19. Например, то, что коронавирус распространяется не только с кашлем и чиханием, но и с дыханием.
Рассказывала Мелани Бачина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач сегодня обнародовал записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего президента России Владимира Путина. Участники разговора, в частности, обмениваются дружескими репликами. Деркач не стал утверждать, что это разговор двух президентов. Он сказал, что на записи звучат голоса, похожие на Путина и Порошенко. По его словам, запись сделана 30 апреля 2015 года, то есть вскоре после подписания Минских соглашений по Донбассу и ожесточенных боев за Дебальцево, в которых украинские войска понесли большие потери. Порошенко, ранее называвший сфабрикованными другие записи, обнародованные Деркачем, после его поражения на президентских выборах стал фигурантом целого ряда уголовных дел, по которым он проходит подозреваемым или свидетелем. Прокуратура настаивала на избрании ему меры пресечения, однако суд отказался сделать это. Тему продолжит корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Токарь.
После прихода к власти Владимира Зеленского правоохранительные органы возбудили больше 24 дел, где так или иначе фигурирует Петр Порошенко.
Вопрос в том, что точной цифры сейчас никто не знает.
Один из адвокатов Порошенко, Игорь Головань, говорит, в этих производствах уже сбился со счета. Одно из уголовных дел ведет группа из 13 прокуроров и 8 следователей. Его сейчас слушают в Печерском суде Киева. Заседания сопровождаются масштабными акциями.
Слава Украине!
В этом деле Порошенко подозревают в том, что он якобы склонил главу внешней разведки к назначению на должность своего зама определенного человека и подписал указ о его назначении. Речь идет о Сергее Симочко.
Это абсурд, потому что существует принцип конституционности актов президента, поэтому, поскольку Конституционный суд не признавал указ президента неконституционным, он законен и вообще в принципе тут не о чем говорить.
Дело в суде ведет скандально известный в Украине судья Сергей Вовк. Именно он в 2012-м вынес обвинительный приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко. Изначально прокуратура просила взять Порошенко под арест, но позже заявили ограничиться личным обязательством. Сам Петр Порошенко в суде называет это дело, как и остальные, где фигурирует его фамилия, политической расправой.
Пристально анализируя каждый миг моей президентской деятельности, вы нашли то, что нашли. Владимир Александрович, ваш рейтинг это уже не спасет. Пора заняться делом.
Пора заняться делом.
Это производство единственное, в котором Порошенко вручили подозрение. По остальным его вызывают на допросы в качестве свидетеля. Как вот, к примеру, в деле о 43 картинах. Весной следователи арестовали частную коллекцию картин Порошенко. Они якобы незаконно пересекли украинскую границу. Прямо во время открытия выставки силовики ворвались штурмом в музей.
Нет, давай!
Еще одно дело, которое расследует ГБР, о создании Православной Церкви Украины. Во время президентства Порошенко в январе 2019-го ПЦУ получила Томас об автокефалии от Вселенского Патриарха.
Мы въехали в блуду!
Они сошли с ума и обвинили меня в разжигании межрелигиозной вражды путем получения Томаса об автокефалии и создания Православной Церкви Украины, нашей церкви, в которой нет влияния Москвы. Обвиняйте меня и в этом.
Вымачивайте и в этом!
По словам адвокатов Порошенко, в отношении пятого президента продолжают появляться и вовсе новые дела, подробности которым им пока неизвестны.
Появилось даже такое экзотическое дело, как хулиганство, якобы совершенное Петром Порошенко в ходе своих поездок по стране. То есть речь идет о том, что нынешняя власть пытается придумать что-нибудь, чтобы препятствовать политической деятельности своего на сегодняшний день основного политического оппонента.
В Госбюро расследований, как и в офисе генерального прокурора, как-либо прокомментировать дела Порошенко нам отказались. Во время последнего брифинга 3 недели назад генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, в производствах относительно пятого президента Украины политики нет.
Никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы совершать политическое давление. Но если есть дела, и их много, то их нужно или закрывать, или переходить с ними в суд. И пусть суд выносит решение.
Среди дел, которые тянутся еще с 2019-го и до сих пор не дошли до суда, дело о национализации Приватбанка, возможном давлении на работу судов и уклонении от уплаты налогов.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Евгения Токарь. Петербургские ЛГБТ-активисты запустили бессрочную общественную кампанию «Семья для всех» против включенного в поправки к Конституции России определения семьи как только союза мужчины и женщины, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Бессрочную кампанию «Семья для всех» инициировали 2 ЛГБТ-активиста – Алексей Назаров и Алексей Сергеев. Причиной послужило вступление в силу поправок к Российской Конституции, одна из которых волнует ЛГБТ-сообщество больше всего. 4 июля вступила в силу дискриминационная поправка к Конституции. Миллионы ЛГБТ-граждан России были официально признаны людьми второго сорта, лишены надежды на обретение любящей семьи, признанной государством, говорится в обращении инициаторов кампании, размещенном социальной сети ВКонтакте. В первый день кампании «Семья для всех» ее организаторы сфотографировались под стелой, посвященной семье, установленной на улице Верности. Эту стелу венчает символ семьи – гнездо с аистами. Организаторы предлагают членам ЛГБТ-сообщества присылать истории своих семей, а также писать о том, чего им не хватает в российском законодательстве, чтобы их семьи чувствовали себя защищенными. Координатор Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Сергеев подчеркивает, что семья – это не только штамп в паспорте, это множество прав, начиная от семейной ипотеки до права не свидетельствовать против супруга, которое сейчас приобретает повышенную актуальность.
Мы почувствовали, что есть большой запрос именно у самих ЛГБТ-людей. Перед поправкой, перед принятием, был большой флешмоб, когда люди рисовали картинки. После вот этого ролика гомофобного было очень много креатива, причем кампания началась как бы снизу. Мы понимаем, что это такой долгий процесс, что это не будет быстро, но мы понимаем, что необходимо эту кампанию развивать. И такие кампании были в разных странах, в Соединенных Штатах Америки, где была большая кампания. Понятно, что мы пока на начальном этапе пути, но все равно важно делать видимым эту проблему. На самом деле это очень емкая вещь. Во-первых, это истории, и в том числе, когда люди, у которых есть семья, пишут, почему им нужна, допустим, вот эта регистрация.
Кроме того, кампания «Семья для всех» предполагает действия и на законодательном поле.
Понятно, что пока у нас нет большинства, чтобы принять, но это начиная с муниципального уровня, с уровня депутатов, с законодательных собраний регионов, где тоже есть оппозиционные депутаты, те же яблочники, например. И постепенно вносить, в принципе, эту идею. Я думаю, что, опять же, мы изучим хорошо опыт зарубежных компаний, в том числе. Понятно, что нам никто не даст, допустим, какой-нибудь щит в городе. Например, вот если брать Польшу, у них там была большая компания щиты уличные, рекламные щиты на дорогах и так далее. И в Украине можно получить рекламу, если платишь деньги. У нас пока это маловероятно. Но есть, начиная там от таких футболок и сувенирки, которые люди видят. То есть наша задача в любом случае, с одной стороны, менять общественное мнение, чтобы люди, в принципе, видели, что есть такой запрос. Возможно, на первом этапе это будет именно закон о партнерстве. Потому что внести изменения в Конституцию, понятно, что это очень не скоро. Пока понятно, что это очень отдаленный закон о партнерстве, может быть чем-то промежуточным таким этапом, когда не покушаются на святое, в кавычках, слово на брак. Наша задача вовлечь как можно больше людей и ЛГБТ-организаций. Я надеюсь, что будет много присоединяться людей, не вовлеченных в какие-то активистские вещи, просто и ЛГБТ, и гетеросексуалы, которых возмущает ситуация. Постепенно в России ситуация меняется. В первую очередь за счет молодежи. Молодежь уже совсем другая, воспринимает совсем по-другому, чем старшее поколение, которое было в Советском Союзе, когда это было что-то такое дикое.
Для активиста Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и координатора петербургского прайда Алексея Назарова поправка о семье совершенно неприемлема.
Ладно, когда есть какие-то ограничения в административном кодексе, в семейный кодекс что-то внесли, но это еще можно как-то поправить, там обсуждая в Государственной Думе или еще как-то. Но поправки, внесенные в Конституцию касательно ЛГБТ граждан, понятие брака как мужчины и женщины, процедуры их отмены сложные. И это значит, что понятие брака ограничено для многих людей. Меня лично это очень возмущает, что я, например, со своим молодым человеком не смогу оформить свои отношения. Соответственно, мы будем лишены ряда прав, которые предусматриваются для людей, которые состоят в браке. Если я плачу налоги, то почему я не имею права заключить брак со своим любимым человеком? Поэтому мы считаем, что нужно добиваться того, чтобы, а, были отменены антидискриминационные законы, которые уже есть, и, б, была отменена эта поправка в Конституцию. То есть сама кампания, это не просто мы сейчас дали там хэштеги, и давайте мы сейчас расскажем, как мы живем парами, но не имеем возможности брак заключить. Это просто только начало. Осенью мы проведем собрание общее, попытаемся сделать более широкую команду. У меня высшее юридическое образование. Я планирую написать законопроект о семейном равноправии. У меня нет законодательной инициативы. Я либо буду обращаться к муниципальным депутатам. Например, Сергей Трошин выразил желание подобный законопроект внести в законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Депутат муниципального образования Литейный округ Сергей Трошин подтверждает, что он готов внести такой законопроект в городской парламент.
Естественно, я как депутат муниципального совета готов поддержать любые инициативы, направленные на борьбу с дискриминацией ЛГБТ, на поддержку ЛГБТ и на равноправие. И, конечно, законодательная легализация однополых браков – это необходимый шаг, который необходимо сделать в нашей стране. стране. Мы должны видеть, какие политические силы выступают за прогрессивное развитие нашей страны, а какие стагнируют нашу страну, ведут куда-то на обочину истории и выступают против прав человека. Конечно, нынешний состав Государственной Думы и Законодательного Собрания отклонит этот законопроект, скорее всего. Но, тем не менее, мы должны совершать попытки, мы должны это делать. Мы должны показывать, что есть такие политические силы, что есть такие люди, что есть такие инициативы, которые считают, что это нормально, что такой законопроект необходим.
Организаторы кампании «Семья для всех» надеются, что чем больше людей будут в нее вовлекаться, тем больше будет появляться новых идей, новых креативных инициатив. И в конце концов кампания приведет к сдвигам в общественном сознании. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполняется 80 лет радиоведущему Севе Новгородцеву, автору знаменитой передачи «Рок-посевы», выходившей на BBC. Сева Новгородцев фактически стал первым советским диджеем. Он знакомил своих слушателей в Советском Союзе с новинками западной музыки. Знаменитую радиозаставку «Сева-Сева Новгородцев. Город Лондон BBC» знали практически все. В 2005 году за свои заслуги Сева Новгородцев был удостоен ордена Британской империи. В качестве короткого поздравления юбиляру мы предлагаем вашему вниманию отрывок из передачи Игоря Померанцева из цикла «Поверх барьеров», участником которой был Сева Новгородцев.
Об акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из 4-го дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. И все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить чистоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный. И подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное, что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.
Это был фрагмент передачи Игоря Померанцева из цикла «Поверх барьеров» с участием Севы Новгородцева. Сегодня известному радиоведущему исполнилось 80 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июля. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.